грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Соединенные Штаты будут делать все необходимое для борьбы с террористами из группировки «Исламское государство». Об этом 3 часа назад сказал президент США Барак Обама. Он подчеркнул, что участие арабских государств в воздушной операции против исламистов подтверждает, что это не исключительно американская война. Авиация США и их союзников уже нанесла первые удары по позициям группировки «Исламское государство» на территории Сирии. Эта часть объявлена недавно президентом Обамой кампанией по борьбе с «Исламским государством». Эта группировка ведет боевые действия как на территории Сирии, так и в Ираке. К настоящему времени ВВС США уже нанесли по позициям «Исламского государства» почти 200 ударов. Однако до сих пор все бомбардировки проводились на территории Ирака. Согласно заявлению Пентагона, удары по боевикам группировки «Исламское государство» в Сирии наносят вооруженные силы США и их партнеров. Речь идет о Бахрейне, Иордании, Катаре, Саудовской Аравии и Арабских Эмиратах. США и союзники против «Исламского государства» в Сирии. Такова тема нашей сегодняшней беседы. И гость нашей студии Александр Шумилин, руководитель Центра анализа ближневосточных конфликтов Института США и Канады Российской академии наук. Добрый вечер, Александр Иванович.
Добрый вечер.
Как, по-вашему, следовало ли ожидать вот подобного демарша со стороны Америки?
Да, конечно. Обама уже давно заявлял о намерении мобилизовать определенную группу стран в регионе и даже более того, составить достаточно широкую международную коалицию для противодействия ИГИЛ или Исламскому государству, этой террористической группировке, отколовшейся от Аль-Каиды. И действовал он в этом направлении, надо признать, весьма последовательно. Достаточно напомнить, что где-то почти уже месяц назад Обама проводил консультации с Конгрессом. Тогда это были чрезвычайные консультации в период каникул конгрессменов. И был в целом принят Конгрессом план Обамы по нанесению ударов по этой самой террористической группировке. Это очень важно подчеркнуть. Главным тезисом Обамы всегда был следующий, что ни один американский солдат не вернется на землю Ирака. Вот даже в нынешней ситуации, когда необходимо противодействовать этой серьезнейшей угрозе. Для того, чтобы эта операция завершилась каким-то ощутимым успехом, Обама предложил целую серию мероприятий по подавлению исламистов, террористов с воздуха и ракетные удары, томагавки. Но этого явно недостаточно, и он об этом говорил. Без наземной операции не обойтись. Но эту часть операции, наиболее болезненную с точки зрения ожидаемых потерь, было решено возложить по согласованию с правительством Багдада на иракскую армию, курдские военнослужащие из пешмерги, курдские солдаты тоже готовы участвовать, деваться им, в общем-то, некуда, в отражении атак исламистов на территории Ирака, обеспечить защиту себя и своих соплеменников там. Вот, то есть наземную операцию будут проводить в основном армия Ирака при дополнительном вооружении, поставленном Соединенными Штатами. Та самая армия, часть которой, в общем, позорно бежала на начальном этапе наступления террористов. Вот теперь они вроде как перегруппировались и получили дополнительное вооружение и будут выполнять эту миссию. Наземные операции. И уже приступили к этому, уже есть первые успехи. Но в основном отличаются, конечно, курды, пешмерга, наземной части.
У нас на прямой телефонной связи Георгий Ильич Мирский, главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук. Добрый вечер, Георгий Ильич. Как по-вашему, рискуют ли Соединенные Штаты оказаться втянутыми в полномасштабный конфликт и в том числе в наземную операцию. Вам слово, добрый вечер.
Да.
Да, как вы считаете, есть ли риск, что они не только будут в бомбардировках участвовать, но и втянутся в наземную операцию Соединенные Штаты?
Видите, с одной стороны, совершенно ясно, что ни одна война в истории человечества не выигралась только с воздуха. Так что даже если они разбомбят основные объекты, технику исламистов сейчас и в Ираке, и в Сирии, тем самым они воспрепятствуют их дальнейшему продвижению. Вот в Ираке, например, они преградили им путь в Курдистан. Джихадисты дошли почти до Арбили, и их американская авиация их остановила. Но одно дело это остановить дальнейшее продвижение, дальнейшую экспансию, а другое дело уничтожить само вот это квазигосударственное образование, которое называется «Исламское государство». Одной авиации тут ничего не сделаешь. И возникает вопрос, кто же может это сделать? С одной стороны, Барак Обама неоднократно подчеркивал, почти во всех своих выступлениях он говорит, американских солдат там не будет. No American boots on the ground. Никаких сапог американских там не будет. И действительно, общественность категорически против этого. Значит, должно быть что? Сочетание авиации американской, не только американской, сейчас уже и французской, а вот сегодня ночью уже иорданские самолеты тоже там участвовали. Вот такая воздушная армада. Тут все ясно. Тут и ракеты «Томагавк», и беспилотники, и все, тут проблемы никакой нет. Но кто двинется потом занимать территорию, выбивать, уничтожать исламистов-то? Какая армия? И вот тут возникает проблема. Раз Запад свою армию не пошлет, значит, нужны какие-то другие силы. Ну, казалось бы, раз вот эти вот пять арабских стран вступили в войну, помогают, то они и должны будут послать своей армии, саудовской, иорданской и другие. Но не так-то это просто. Дело в том, что вот тут мы подходим как раз к важнейшему вопросу. Суннизм и шиизм. Кроме Ирака, Бахрейна и Ливана, все остальные арабские страны имеют суннитское большинство. И правление у них суннитское. И солдаты сунниты. И их посылать сейчас воевать против исламского государства, а ведь оно суннитское, это же сунниты, понимаете? Тут получается очень сложная ситуация. Какое настроение может быть у саудовского или иорданского солдата идти воевать против суннитов? Ему скажут, что это, значит, враги ислама там и так далее, что они уничтожают мирных жителей и прочее. Но видите, вот то, что на Западе действительно вызывает такое невероятное возмущение, все эти зверства в отношении шиитов, христиан, курдов, езидов и так далее, и то, что головы там отрезают американцам. На Ближнем Востоке все это среди суннитов выглядит не совсем так. Они могут сказать, да, ну, жестокие ребята, конечно, слишком крутые вообще, они перехлёстывают, но свои все-таки они сунниты. Если их заставят воевать против них, то они могут прислушаться к пропаганде, идущей из другой страны, которая им скажет, на чьей стороне вы воюете? На стороне американцев, сионистов и шиитов. Вот, понимаете? Вот в чем дело. Хуже всего для Саудовской Аравии и других стран арабских, суннитских, которые сейчас вступили в альянс с американцами, хуже всего, если их обвинять в том, что они предатели, что они снюхались с империалистами, что они предают настоящий ислам, что они на стороне шиитов, евреев и так далее. Понимаете? Вот как-то быть. Поэтому я как-то не очень себе хорошо представляю, чтобы туда были посланы арабские войска, иранские войска, об этом даже и говорить нечего. Как бы ни относились сунниты, шииты там и так далее, но сама по себе картина персидских войск, персов, с которыми арабы во вражде находятся в течение больше тысячи лет, картина персидских войск, да еще шиитских, на улицах арабских городов, это нечто исключительное. Конечно, какие-то тайные операции, там спецсилы разные, это может быть. Но никогда не может быть, чтобы вот выступила армия с целью разгромить. Значит, получается, что воевать-то некому, сухопутную войну вести некому, и поэтому трудно себе представить, что будет. Я считаю... Алло, слышно меня, да?
Да, да, Георгий Ильич, слушаем
вас. Сейчас я закончу. Я считаю, что сегодня удачный день для Барака Обамы, потому что он большую дипломатическую победу одержал, вместо того, чтобы в одиночку наносить удар и подвергаться таким образом обвинению в том, что вот опять американские империалисты бомбят мусульманскую страну. Вместо этого он возглавляет коалицию из нескольких арабских, мусульманских, суннитских стран. Это большая дипломатическая победа его, большая. Но и Башар Асад в глубине души должен быть доволен, потому что он на самом-то деле понимает, откуда гибель ему грозит. Не от свободной сирийской армии, не от этих умеренных прозападных оппозиционных группировок, которым Барак Обама готов помочь, а именно от экстремистов, фанатиков, вот от этих людей. И вот Барак Обама понимает, и Башар Асад понимает одно и то же, что если так называемое исламское государство, этот халифат, укрепится, консолидируется здесь, в этом районе, Ирак, Сирия, может быть, двинутся Саудовская Аравия, Иордания, то разве они могут согласиться с тем, что рядом, в самом сердце Арабского Востока, будет шиитское государство, как они называют нынешний режим Башара Асада, они доберутся до него. Поэтому фактически получается, что американцы сейчас делают для него большое дело. Они уничтожают или, по крайней мере, пока что ослабляют самого главного и смертельного его врага. Видите, как все запуталось. Все, что я могу сказать.
Давайте, хочет Александр Иванович Шумилин вам возразить.
Не совсем возразить. Я абсолютно согласен с Георгием Ильичем. Он четко пояснил вот этот раскол и это противоречие, когда вроде бы сунниты не в состоянии так теоретически бороться с суннитскими террористами из исламского государства. Но просто в порядке размышления и добавления каких-то красок вот к этой ситуации. Абсолютно ли эта ситуация или нет? Несомненно, извините за тавтологию, сомнения в Эр-Рияде и прочих арабских монархиях по этому поводу есть, и оно существенно. Но давайте вспомним относительно не такую уж давнюю историю, когда суннитские армии той же Сирии, условно суннитские, да, Сирия, в общем, светское формальное государство, 20 лет назад было Египет, формально тоже не слишком религиозное. То есть армии всех суннитских государств принимали участие в международной коалиции по выдворению Саддама Хусейна из Кувейта. И именно арабские страны, повторю, суннитские, да, формально, были на передовой этого движения. И они первыми входили в Кувейт, вытесняя оттуда иракскую армию во главе с Саддамом Хусейном. То есть прецедент такого рода противостояния был. И, в общем-то, он памятен. Это первое обстоятельство. Второе обстоятельство – то, что Саудовская Аравия, да и другие монархии, кроме разве что Катара, достаточно основательно и однозначно дистанцируются по многим параметрам и решительно от исламского государства и прочих джихадистских организаций, воюющих в Сирии. В Саудовской Аравии даже принята фетва, и не одна, которая требует наказания для всех граждан Саудовской Аравии, которые участвуют или участвовали в боях на территории Сирии в рядах вот этих джихадистских группировок против Башара Асада. Хотя саудиты против Башара Асада, это Георгий Ильич говорил. Вот, то есть сейчас мы видим целую целый набор линий водораздела и определенных возможностей для мобилизации. Более того, вот на территории Сирии та же Саудовская Аравия косвенно поддерживая повстанцев умеренных, противостоит вот этим джихадистским группировкам. Ибо эти повстанцы, Сирийская свободная армия, вот, они решительно борются не только с Асадом, но и с Исламским государством. То есть опосредованно саудовцы в этом участвуют. То есть уже противостояние есть. Но, конечно, как это может выглядеть на поле боя, если будут введены войска там какие-то Саудовской Аравии, то предсказать очень сложно. Но другое дело, что могут быть другие варианты, комбинации из других войск. Может, тоже формально суннитских стран, но которые не так остро воспринимают эту проблему противостояния. То есть это можно представить не как противостояние между суннитами и суннитами, а преодолеть этот стереотип и представить как противостояние, как оно есть на самом деле, между умеренными суннитами, настоящими мусульманами и террористами, которые не представляют ислам, а извращают ислам, пусть даже под суннитским, так сказать, знаменем.
С нами на прямую связь вышел Владимир Александрович Исаев, заместитель директора Института Востоковедения Российской Академии Наук. Скажите, пожалуйста, Владимир Александрович, насколько прочна та коалиция, которую на сегодняшний день удалось собрать Америке против Исламского государства? Вам слово, добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, дело в том, что я вот внимательно слушал выступление Александра Ивановича и, к сожалению, только частично слышал Георгия Ильича Мирского. Там очень много верного было сказано. Но я бы не стал так уж педалировать вот это суннитско-шиитское противостояние, о котором говорил Георгий Ильич, по очень простой причине. Обратите внимание, что коалицию-то они сколотили, но эта коалиция напрочь отказалась бомбить, например, территорию Ирака и согласилась только бомбить Сирию. Вам не кажется, что это, ну, не совсем, я бы сказал, суннитско-шиитское противостояние получается. И с моей точки зрения, что вот те, кто присоединился, ну, может быть, Иордания, так сказать, знак солидарности послал там пару самолетов, но, в принципе, по-прежнему выполняется заказ это нанести какой-то ущерб не только Исламскому государству, но, может быть, заодно и регулярным войскам президента Асада, который, правда, сегодня у него вот буквально час-два назад заявил о том, что он поддержит любые санкции, предпринятые, так сказать, международной коалицией, как он выразился, против вот этого самого Исламского государства. Но, правда, к сожалению, развернутого интервью я пока еще не видел, а только выдержки из него. Но думаю, что он там и говорил о том, наверняка сказал, что все-таки такие вещи нужно согласовывать и с официальным Дамаском. Потому что все вот эти, так сказать, рассуждения о том, что там саудовские войска окажутся в Сирии и так далее, да никогда они там не окажутся. Ну, будь они 20-25 раз суннитами или шиитами, по очень простой причине. И если вспоминать даже, так сказать, освобождение Кувейта, вот если их сзади подпирает Соединенные Штаты, на земле причем, и плюс некоторые войска из стран европейских определенных, то тогда они еще что-то могут сделать. И, кстати, на территории Ирака первыми отнюдь не вторгались саудовские войска, а вторглись французские парашютисты, которые перерезали дорогу Багдад-Басра, нанеся удар, а также катарский батальон, который противостоял танковому удару танковых войск Саддама Хусейна. Но это уже ладно, вопрос другой. Понимаете, поэтому, так сказать, здесь я думаю, что те же саудовцы, катарцы, эмиратчики и так далее, которые давно уже достаточно выступают против президента Асада, ну, наверное, они преследуют какие-то еще двоякие цели. Ну, мало ли там ошибиться на пару километров и отбомбить те войска, которые действительно, реально сейчас противостоят на земле вот этим бушебузукам из Исламского государства, симпатию к которому я не думаю. Думаю, что уж такая высокая симпатия в нем в Сирии или там, в той же Саудовской Аравии и так далее. Поэтому здесь ситуация действительно круто замешана, и боюсь, что это надолго, потому что, повторяю, на земле те же саудовцы, катарцы, кувейтцы и иорданцы будут скорее сражаться, если эти войска исламского государства окажутся у их границ и переступят эту границу. Но действовать на территории Сирии или на территории Ирака, честно говоря, не думаю. Для этого должна быть очень серьезная опора или поддержка с той же земли тех же американских или европейских войск.
Как вы считаете, Александр Иванович, будет ли такая поддержка?
Поддержка будет, но пока так вопрос не ставится, чтобы на территорию Сирии вводились какие-то войска арабских государств. Об этом речи нет, я могу заверить вас. Буквально на днях проходило одно мероприятие, достаточно представительное в Саудовской Аравии в виде конференции международные, которые четко высказывались высокопоставленные деятели и королевства, и соседних монархий, что об этом пока речи нет. Решается вопрос, как действовать. И вот что важно подчеркнуть. Несомненно, все арабские союзники Соединенных Штатов в рамках данной коалиции преследуют цель рано или поздно, но нанести ущерб или даже свергнуть Башара Асада. Это никто не отменял. Кстати сказать, эту цель в конечном счете преследуют Соединенные Штаты. Вот. Но только как долговременно и не в рамках разворачивающихся операций. То, что касается вот участие этой арабской группировки без Соединенных Штатов только на территории Сирии, как отметил коллега, но это объясняется еще и тем обстоятельством, что не было необходимости значительной для их участия в бомбардировках на территории Ирака, ибо там все это делалось по запросу. То есть работали Соединенные Штаты авиация по просьбе правительства, то есть совершенно все законно, легально. И, соответственно, при уже наземной поддержке курдов и иракской армии, которая со временем пришла или только еще приходит в себя. Так что здесь пока много неясного относительно функций участников этой коалиции, но сценарий, при котором арабские подразделения могли бы быть введены на территорию Сирии, сейчас пока не просматривается. Одновременно важно подчеркнуть и вот то, о чем сказал также коллега, это касательно проблемы согласования всех этих авиаударов по террористам на территории Сирии с правительством Сирии. Эта проблема обсуждалась открыто в Вашингтоне, в отношениях между Обамой и Конгрессом, как быть. И вопрос решен абсолютно однозначно, что Башар Асад не считается легитимным президентом, но никто его свергать не собирается. Вот в данной ситуации, я подчеркиваю, какими-то дополнительными усилиями. Но общаться с ним и тем самым легитимизировать его никто не должен. Это общая позиция всех арабских стран и Соединенных Штатов. Тем более, что Асад не контролирует половину страны, которая уже другая половина контролируется, соответственно, вот, джихадистами, экстремистами, террористами и воюющими с ними умеренными сирийскими повстанцами. Поэтому принимается резолюция в ближайшее время в ООН. Она уже согласована и получила одобрение предварительно относительно необходимости объединения усилий в противодействии именно этой группировке ИГИЛ или исламского государства, что становится такой юридической основой для вот, военных операций. А что касается Асада, что, несомненно, беспокоит Москву, возможности контакта с ним, как бы хотелось в Москве, то принято решение этого не делать, но Асада информировать. Он был детально проинформирован, это хорошо известно, относительно вот этих последних ударов, и его будут держать в курсе всех последующих операций. Но возможность каких-то, как сказал опять же коллега, ошибочек на 2 километра плюс туда, плюс сюда, здесь существует, и даже, может быть, намеренные действия. Но в целом, я сейчас завершу, это в отличие от оценок большинства экспертов, что удары по ИГИЛ играют на руку Асаду, я в полной мере не разделяю. Они играют на руку не столько Асаду, сколько умеренной оппозиции, к вооружению которой, оказанию дополнительной помощи, которому уже решительно перешли и Соединенные Штаты, и их союзники. Одновременно в рамках вот этих всех пакетных решений по противодействию Исламскому государству, противодействие через усиление умеренных повстанцев, умеренной части оппозиции, противостоящей Асаду и этим террористам. Так что не факт, что выигрыши от разгрома предполагаемого ИГИЛ или там Джабхат-Нусры, других организаций, хотя это проблематично, но тем не менее, выиграет только Асад. Думаю, что отнюдь не он. Даже тот факт, что сейчас американцы и их союзники контролируют определенную долю воздушного пространства Сирии, означает, что возможности для свободных полетов сирийской авиации ограничиваются. То есть де-факто установлена зона запрета для полетов сирийской авиации. Это отнюдь не на руку Асаду, как представляется, и это, несомненно, смущает Москву, которая так и не определилась в принятии окончательной позиции оценки происходящего.
Да, но тем не менее, вот вопрос Владимира Александровича Исаева. Сегодня МИД России назвал актом агрессии вот, действия американской авиации, и присоединились некоторые думские фракции, в частности, я слышал выступление Геннадия Зюганова. Как вы считаете, вот, какую альтернативу могло бы предложить международное сообщество?
Ну, видите ли, прежде всего альтернативы здесь нет. Другой вопрос, что пора прекратить играть вот этими, как вам сказать, терминологии. Умеренная оппозиция, неумеренная оппозиция. Как можно отнести к умеренной оппозиции людей с автоматами, которые ведут войну против режима, неважно какого, диктаторский он в данный момент или не диктаторский. Это, опять-таки, по-разному можно подходить к его оценкам. Понимаете, поэтому, учитывая то, с какой легкостью эта неумеренная оппозиция становится умеренной и наоборот, то я боюсь, что те средства, которые выделяются, скажем, тем же самым Конгрессом Соединенных Штатов, они с тем же успехом окажутся в руках той оппозиции, которую потом назовут неумеренной. Ну, а что касается позиции Москвы, то действительно пока еще Москва придерживается той точки зрения, что, если говорить с юридическим языком, то когда нет согласия, мало ли, что кто кого как информировал. Значит, но когда нет согласия официальных властей данной страны на бомбардировку, то это в принципе означает, естественно, в общем, полное игнорирование международного права. Ну, представьте себе, что мы совершим что-нибудь подобное на, скажем, территориями Луганска или Донецка. Значит, и какая будет истерика по этому поводу. Здесь же все позволено. По-моему, Соединенные Штаты до сих пор не могут себе представить, что время односторонних решений, оно уходит в прошлое. Надо как-то свои действия все-таки согласовывать, а не просто говорить о том, что мы их предупредили, и мы теперь это будем делать. В таком случае международные отношения просто могут зайти в такой тупик, из которого долго придется выбираться. И с этой точки зрения, так сказать, при всем при том, что Соединенные Штаты делают благое дело, нанося поражение или нанося удары по вот этой неумеренной оппозиции в лице Исламского государства, это, так сказать, вместе с тем, это прямое нарушение международного права и, так сказать, всех положений, которыми пользуются. И чтобы вот этой анархии не было, все-таки, наверное, даже несмотря на признание его легитимным, президента Асада нелегитимным, но поскольку он стоит во главе этой страны, так будьте любезны сначала согласовать с ним свои действия, а потом уже делать все, так сказать, то, что будет с согласовано.
Слово Александру Ивановичу Шумилину.
Да. А стоит он во главе страны или ее части? Это большой вопрос. Легитимный он или нелегитимный? И как можно расценить его выборы? Это тоже последний июньский, да? Это тоже большой вопрос. К вопросу об умеренной оппозиции и неумеренной. Разумеется, в условиях гражданской войны все с автоматами, все, кто только может. Это не показатель умеренности или неумеренности. Показателем следует, на мой взгляд, считать цели и задачи, которые преследуют те или другие группировки, а, соответственно, и методы их действий. В частности, к умеренной оппозиции относят тех, кто провозглашает целью и задачей своих боевых действий в условиях гражданской войны установление демократического государства с межрелигиозным миром и соответствующими мирными отношениями среди всех общин, вот, путем свержения, разумеется, режима, который они считают диктаторским. И, соответственно, неумеренная оппозиция, это которая стремится установить на территории Сирии, опять же, после свержения Башара Асада, режим Средневековья, режим шариата, режим тирании и возвращение действительно в Средневековье. Вот. Соответственно, эти... То есть, есть цивилизованные люди, интеллигентные люди. Кстати, основная часть интеллигенции сирийской перешла в оппозицию, так или иначе, взяли эти люди в руки автомат или нет, но они находятся по большей части в оппозиции. Вот, их никак нельзя назвать неумеренными, и как нельзя назвать неумеренными тех, кто в рядах сирийской свободной армии сражается с диктатором, с одной стороны, и с террористами откровенными, варварами откровенными, с другой стороны. Так что не знаю, как здесь быть с определениями, но для меня это звучит достаточно убедительно. Других определений как-то не предлагается.
Владимир Александрович, как по-вашему, кто может войти в эту коалицию из европейских государств? Вот сегодня захватили французского заложника. Как по-вашему, Франция или Германия могут присоединиться?
Ну, Германия совершенно четко сказала, что нет, и будет только поставлять оружие только курдам. Обратите на это внимание. Немцы достаточно прагматичны. Французы заявили, что они присоединятся к, так сказать, нанесению удара, мы пошлют свою авиацию, так что с этой точки зрения тоже, так сказать, вполне это вероятно. Что касается остальных, они пока хранят молчание. Судя по всему, может быть, не хотят ввязываться, может быть, не хотят вмешиваться, потому что ситуация очень непростая, я повторяю, и многие рассуждения, которые я сейчас слышал, я с ними абсолютно не согласен. Здесь скорее нужно применять метод Ришелье, когда, потому что он брал Нарбонну в свое время, то там тоже, поскольку нужно было, бой уже шел в темноте, то, скажем, истинные католики должны были повязать белые повязки. Но было уже слишком темно, и Ришелье сказал, знаете что, режьте всех, а потом, так сказать, разберемся, кто, Господь разберется, кто из них там был гугенотом, а кто католиком. И здесь, так сказать, умеренная и неумеренная оппозиция, как раз вот я бы применил метод именно Ришелье, а потом уже будем разбираться со всеми остальными делами. Вот, поэтому, понимаете, дело в том, что эта коалиция очень сейчас хрупка, очень неустойчива, и я повторяю, что дело будет решаться не в воздухе, а будет решаться на земле. А то, что, как правильно было совершенно отмечено коллегой, что, и я, так сказать, тоже об этом говорил, что ни саудовские, никакие прочие солдаты не появятся на сирийской территории, это тоже понятно, и, так сказать, пока они будут драться, повторяю, только если возникнет угроза их, так сказать, вторжению на их территорию. Точно так же, как и Сирия. Кстати сказать, я должен заметить еще и следующее, что еще в июле прошлого года в руках так называемой оппозиции сирийской находилось примерно только 11% территории. Сейчас после того, как туда вторгся ИГИЛ, примерно 30-32% территории. Давайте быть, все-таки будем точны в этом плане. И задача, так сказать, того же самого режима Асада, это, ну, как и задача всех, наверное, остальных стран, это вытеснить всю эту публику с своей территории, установить контроль над своей властью. И я думаю, что впоследствии уже можно будет после того, если пользоваться, повторяю, методом Ришелье, то впоследствии уже можно будет спокойно разбираться по поводу того, каким образом демократизировать Сирию. Потому что получается иначе, если следовать этой логике, то, значит, эти варвары свергнут диктаторский режим, а потом этих варваров нужно будет опять-таки вырезать, не знаю, с помощью какой силы на земле.
Да, Александр Иванович, как по-вашему, в какой последовательности будет вам представляется идеальная смена режимов вот в этих государствах?
В любом случае, здесь не должно быть спешки. Ситуация весьма запутана. И представлять ее вот в таких черно-белом цвете, белый – это Асад, который обязан, да, вышвырнуть всех за пределы своей территории, а всех – это означает значительную часть собственного населения, да, которые относятся вот к категории повстанцев, да, не джихадистов, террористов, а повстанцев. Вот намерение смешать вот этих джихадистов в одну кучу с повстанцами и назвать их всех террористами, без обозначения там белыми повязками или нет, а потом, а с кем потом-то разговаривать? Вот с этой кукольной оппозицией в виде там кадри и прочих, которые уже при правительстве назначены для наведения каких-то мостов, например, с Россией, чтобы представить дело так, что, мол, есть плюрализм какой-то в правительстве. Вот этой кукольной оппозиции ее мало кто признает. Вот. А реально мы имеем уже вышвырнутых Асадом за пределы Сирии, законным якобы, да, президентом, свыше миллиона беженцев на территории других государств. Это не джихадисты, это сирийские граждане, страдающие от гражданской войны, ведущейся там, и страдающих от тех диких бомбардировок тяжелым оружием, которым якобы законный президент награждает своих граждан и авиационными, и этими бочковыми бомбами, и химическим оружием. Вот. Должны ли все мириться с этим, граждане? Давайте спросим лучше сирийцев. По моим данным, далеко не все согласны, а я бы даже сказал, большинство не хотят видеть Асада в качестве своего легитимного президента. И у них на это есть право и основания, и они с калашниками в руках или без них имеют право бороться с режимом, и это их неотъемлемое право. Вот. А право диктатора уничтожать свой народ, как он это сейчас делает, я такого права не признаю. И назвать это международным правом совершенно нельзя. Есть резолюция, в том числе, если говорить о документах R2P, Responsibility to Protect, международного, обязанность международного сообщества обеспечивать защиту мирного населения. То есть международное право движется в этом отношении, а не предоставление исключительных, незыблемых прав диктатору уничтожать своих граждан. Вот этого права уже нет в 21 веке, и забудем о нем. Вот. Войну сейчас остановить невозможно. В какой последовательности? Американцы сделали выбор. Ставка на вот, умеренную оппозицию, на сирийскую свободную армию, как один из элементов этой оппозиции. Она достаточно широкая, называется коалиция. Она не такая боеспособна, как террористы, с которыми она борется. Она не столь боеспособна, как режим Асада, армия Асада. Вот. Но задача в том, чтобы ее укреплять. И проблему многие видят, если не большинство объективных аналитиков, в том, что в свое время не поддержали эту оппозицию оружием. А в то время как Асада снабжали оружием в фантастическом количестве, вот, известно кто, не поддержали эту оппозицию в результате, ну и плюс там еще некоторые политические шаги, не будем их перечислять, в результате она оказалась в ослабленном положении. Теперь американцы возвращаются к этой схеме укрепления этой оппозиции и борьбы на два фронта. В первую очередь противодействие террористической угрозе ИГИЛ, джихадистов, но это не означает, что Асад есть меньшее зло. Так это провозглашается. По-видимому, вот в этом раскладе это единственное рациональное какое-то объяснение с точки зрения западных государств, которые, конечно, не могут пойти ни на какие тактические союзы с Асадом. И даже с большим трудом сейчас рассматривают варианты взаимодействия с Ираном в плане борьбы с ИГИЛ, а не с Асадом, конечно.
Владимир Александрович, вопрос Исаеву. А как вы считаете, можно ли использовать в наземной операции фактор курдов, которых также сейчас усиленно вооружали в последние месяцы?
Ну, видите ли, курды тоже ведь не будут воевать на территории Сирии, не пойдут. Они будут охранять свои районы, и давняя задача и мечта курдов – это иметь свое государство, против чего выступает там тот же Иран, та же Турция, ну и та же Сирия, в конце концов. Но дело в том, что они де-факто сейчас этот район существует, и естественно, что курды не желают распространения влияния исламского государства на свои территории. Они дерутся на этой территории. То есть курдский фактор присутствует, и этого не скрывают. Более того, даже прошли такие сведения о том, что, мол, чуть ли там не помогают курдам и советники из иранского корпуса стражей исламской революции. Не знаю, насколько соответствует действительности, но такие, во всяком случае, слухи бродили по различным средствам массовой информации. Вот, поэтому курдский фактор, конечно, присутствует. Конечно, это действительно люди, которые будут драться до последнего, потому что, чтобы сохранить свое жилище от и, так сказать, избавиться от резни, потому что показатель такой, когда за один день буквально больше 100 тысяч бежало с территории курдов, с территории Сирии, причем не от войск президента Асада, того самого проклятого диктатора, а как раз от той самой оппозиции, с которой, судя по всему, так, по словам Александра Ивановича, нужно подождать. Ну, судя по тому, что подождать, пока наконец зачистят все, что можно зачистить, а потом уже разбираться с ней. Но это у каждого свой подход. Я тут, так сказать, могу только придерживаться своей точки зрения и не принимать какую-то другую точку зрения. Вот. Ну, курдский фактор, конечно, важен, но, повторяю, он локален. Беда заключается в том, что здесь все, естественно, преследуют позицию, вернее, стремятся к такой позиции. Главное, чтобы не тронули меня. А посылать куда-то своих солдат и так далее, и ставить их жизнь под угрозу, на это ни одна из стран, которые сейчас входят, к сожалению, для них втянуты в этот конфликт, они не соглашаются. Вот и все.
Александр Иванович, а в какие рамки можно загнать вот это исламское государство в самом таком благоприятном случае? Ведь они же не исчезнут из природы.
Путем, как сейчас провозглашается тактика, может быть и стратегия, путем усиления вот той части, которую не надо мешать понятия, да, есть джихадисты, вот это исламское государство и примыкающие к ним группировки, связанные с Аль-Каидой и прочее, и оппозиция. Вот не надо джихадистов называть оппозицией. Курды убегают не от действий оппозиции, а от действий джихадистов. Это принципиальная разница. Вот, именно джихадисты действительно устрашают и терроризируют и все меньшинства в Сирии, христиан, особенно вот, курдов. Да, угроза для сирийских меньшинств – это исламское государство, но не сирийская оппозиция. Я надеюсь, мы с этим определением покончим. Сирийская оппозиция протягивает всем только руку и обещает мир во всем мире и во всей стране, даже неделимой стране, вот, потому что есть планы и разделы. А куда они могут деться? Все будет зависеть от хода выполнения этого стратегического плана. То есть, если будет происходить усиление этой умеренной оппозиции, с одной стороны, но и армия Асада тоже вынуждена будет бороться с ними. Хотя, кстати, если будет время, можно вернуться особенно к вопросу об отношениях между Асадом и Исламским государством. Здесь есть немало интересных нюансов. Вот, но противостояние налицо, и с этим Исламским государством армия Асада борется совсем не так активно и так решительно, как с сирийской оппозицией, и это надо сознавать. Но, тем не менее, борется, вряд ли даст какое-то убежище, и им это не нужно. Будет уничтожать и вытеснять эти силы, ну, в основном умеренная оппозиция будет вытеснять по планам, да, джихадистов с территории Сирии вот методами боевых действий, другого нет, при поддержке авиации стран коалиции, которые действуют в этих чрезвычайных обстоятельствах, потому Соединенные Штаты и не наносили в одиночку удар по Сирии, ибо это действительно дало бы повод обвинять их в агрессии. А здесь коалиция всех государств и в противодействии совершенно определенному общему противнику, исключая цель свержения правительства в Багдаде, в Дамаске.
Вопрос, Владимир Александрович, как по-вашему, есть ли смысл Вашингтону подключать к операции Израиль и его авиацию?
Ни в коем случае. Прежде всего и израильтяне на это не пойдут, и другие. Потому что в этом случае вся эта умеренная и неумеренная оппозиция, джихадисты и кто угодно объединится против общего врага. Вообще недаром это давно известно, что если вы хотите, так сказать, объединить арабов, то нужно развязать войну с Израилем. Чем неоднократно пытались воспользоваться, скажем, те же самые палестинцы, хамасовцы в секторе Газа. Значит, примеры этого есть, я не буду, так сказать, выступать. Историю сейчас сдаваться, и поэтому Израиль сейчас как раз занимает очень нейтральные позиции, ну, несмотря на то, что сегодня, в частности, один сирийский самолет, который пытался нанести удар по боевикам из Исламского государства в районе Кунейтра, и Кунейтра был израильтянами сбит, поскольку он нарушил, как считают израильтяне, воздушное пространство этой страны, в связи с чем, так сказать, некоторые страны, включая и нашу, уже высказали свою озабоченность. Поэтому здесь на Израиль я не думаю, что приходится рассчитывать.
Вы как считаете, Александр Иванович?
Нет, конечно, Израиль здесь не может быть подключен. Наоборот, задача всех участников коалиции. Собственно, та же схема, что было в период бури в пустыне, когда вышибали армию Ирака из Кувейта, а Саддам Хусейн пытался сместить фокус внимания и пассионарности арабов, переведя его на Израиль, когда он начал обстреливать Израиль в расчете на ответные удары. Но этого не произошло, и тогда президент Буш-старший успокоил, или добился, точнее, того от правительства Израиля, чтобы оно не отвечало на эти провокационные действия. Здесь та же самая ситуация. Если залетит самолет на территорию Израиля, он будет сбит. Вот, но никаких решительных действий, тем более наступательного характера, предприниматься не будет. Израиль нейтрален, но он нейтрален, и я подчеркну, не без определенного расчета, который состоит в том, чтобы оказывать гуманитарную помощь именно умеренной оппозиции, чтобы ее поддержать, ибо спасение Израиля отнюдь не выживание режима Асада, как многие считают, и тем более даже не стоит говорить о перспективе победы джихадистов. Вот. А именно в преобладании, сначала в выживании, потом преобладании вот тех сил, сирийских сил, сирийской оппозиции, противостоящей Асаду. Вот ей оказывается помощь, это хорошо известно, помощь гуманитарная, медицинская. Многие из них лечатся на территории Израиля, это известно, не секрет. Так что никаких боевых действий а только вот аккуратные жесты в адрес столь... некоторым непонятны, я имею в виду не только моего коллегу, у нас это в порядке вещей, так сказать, смешивать понятия умеренные и радикальные применительно к сирийской ситуации и мазать одной краской террористической всех, вот, которых, как было предложено, Асад должен вышвырнуть за пределы своей страны. Извините, это половина населения, как минимум, из оставшегося сейчас.
Да, Владимир Александрович, такой вопрос. Вот, как известно, поводом последним для операции стали жестокие казни американских и английского граждан. Как, по-вашему, может ли сейчас начаться охота за иностранцами, которые находятся в регионе, для того, чтобы отомстить организаторам этих бомбардировок?
Ну, так она уже идет. Взятие в Алжире французского заложника, сторонников этого государства, это тоже свидетельство об этом и угроза его казни. Я думаю, что, к сожалению, этот процесс будет продолжен. И, так сказать, в этом случае нужно многие страны, я думаю, сейчас будут ужесточать свое внимание к этим товарищам, которые, так сказать, воюют на стороне исламского государства. Не секрет для всех, что значительная часть людей с европейскими и американскими паспортами, а также с российскими, к сожалению, тоже воюют на стороне этого государства. То есть это проблема достаточно серьезная и международная, в которой задействованы и, так сказать, многие очень стороны, и там очень много нюансов, о которых просто мы с вами, ну, это требует, наверное, отдельной уже передачи, о чем можно говорить. Потому что даже вот позиция Израиля и отношение Израиля ко всему этому конфликту тоже своеобразно. Сегодня, кстати, в Институте востоковедения завершилась конференция, и там был с израильтянами как раз, и был задан вопрос насчет взаимодействия с оппозицией, и насчет лечения там израильтяне категорически отвергали, потому что они заявили о том, что как только начали бы что-то подобное делать, то это скомпрометировало бы всю эту оппозицию в глазах всего остального арабского населения, различных арабских стран, включая и сирийское население. Поэтому здесь очень много нюансов, о которых можно, ну, достаточно долго дискутировать.
Александр Иванович, вопрос. Как, по-вашему, Кремлю еще предстоит определиться в своем отношении к начавшейся операции?
Ну, пытается Кремль определиться уже достаточно длительное время, потому что операция эта провозглашалась, как я сказал, минимум месяц назад, и идея создания коалиции была оглашена тогда. Где-то вот в таком временном промежутке, кстати, время от времени Джон Керри приглашал к участию в этой коалиции и Россию, вот, что не отвергалось, но и не принималось. И вот эта неопределенность, при которой, с одной стороны, Москва более чем понятно враждебно относится к этим террористам из исламского государства, которые, в свою очередь, провозгласили Россию в качестве одного из важнейших внешних врагов за пределами региона и даже угрожали Владимиру Путину. Это с одной стороны. С другой стороны, да, и при этом оказывает помощь правительству Багдада поставками самолетов. А с другой стороны, вот забота о Башаре Асаде и невозможность, так сказать, как воспринимается в Москве, игнорировать его интерес.
Большое вам спасибо за участие в нашем прямом эфире. Напомню, что начало воздушной операции США и союзников против исламского государства в Сирии мы обсудили с востоковедами Георгием Ильичем Мирским. Он участвовал в первой части нашей программы, Владимиром Александровичем Исаевым. И в нашей студии находился Александр Иванович Шумилин, руководитель Центра анализа ближневосточных конфликтов Института США и Канады Российской Академии Наук. Большое вам всем спасибо за участие в нашем прямом эфире. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Олег Львов и Наталья Гуреева.
«Свобода» в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
«Свобода» в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц с устойчивым приемом на европейской части России, Украине и в Белоруссии. Слушайте «Радио Свобода».